Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире программа «Последнее поколение». Как всегда, в студии вместе с нами доктор Михаил Айтман.
Добрый день.
Юрий Гехтер, Давид Литвинов, я Семен Винокур. Тема «Последнее поколение». Как всегда, мы говорим о том, что это общество будущего, которое будет построено на принципе любви к ближнему. Главная мотивация человека – наслаждение слияния с Творцом.
Да.
И, в принципе, написано это было для каббалистических групп в основном.
Да.
Мы всегда с этого начинаем.
Сегодня... Уже 100 лет назад.
Уже 100 лет назад, получается. Ну, да. Вот. Мы говорили о религии. Очень важно сейчас отметить, что везде, где Баля Сулам пишет «дат», переводится «религия», а подразумевается...
Каббала.
Каббала.
Да.
То есть свойство отдачи, к которому должен прийти человек. Это и есть дат. И как Баля Сулам пишет, это будет дат человечества. Сегодня мы разбираем тему... как им назвать?
Распространение.
Распространение религии или распространение даты, или распространение каббалы, получается так.
Как центральной точки развития общества последнего поколения является самой важной точкой развития, поэтому мы хотим понять, как именно распространять религию.
И вот что пишет Баля Сулам. Существуют три основы распространения, вот как лучше говорить, религии, дата или каббалы, вот прямо.
Вот об этом я хотел сказать, что это же все зависит от того, для кого, как и кто распространяет и так далее. Человечество движется. Когда-то оно верило только в духов во всяких. В силы природы, в скрытые силы природы. Там ветер, солнце, луна, земля, землетрясение, все, поклонение и так далее. Принесение в жертву, и до сих пор они есть на земле. И берут какого-то мальчика или девочку, делают из них святых. Там, в Индии, в Пакистане и так далее. То есть все это по сей день существует, это все не изживается. Есть такие верования, которые исчезнут только с раскрытием Творца. Но по мере развития эгоизма в человечестве он начинает требовать все больших и больших раскрытий, постижений. В принципе, он требует большего основания для каких-то моих действий. То есть человек становится более ленивым, более эгоистичным. Он требует вознаграждения, он требует четкого понимания, знания, может быть. И, ну, какого-то, какой-то платы за то, что он делает. И поэтому создавались тут разные в течение веков, я говорю о древних веках, создавались всевозможные разные очень течения, поклонения.
Верования.
Да, все они были связаны еще и с теми свойствами народа того или иного, и с руководством им, то есть с элитами, насколько это выгодно элитам все было. Это все понятно, мы это все проходили. Но самое главное то, что все эти верования, они называются вера. То есть вера – это просто вера, слепая вера в то, что ты не раскрываешь, не видишь, не чувствуешь, но психологически, когда ты начинаешь с этим работать, тебе это начинает оформляться в какое-то почти знание, почти убеждение четкое. Настолько, что за это люди готовы отдать жизни и так далее.
То есть происходит такой переход, вера под знанием, да? Это вот эта вера, о которой вы говорили, да? Приближается к вере со знанием, так можно сказать?
Ну, это не со знанием, нету все равно знания никакого, потому что практически ведь не раскрывает никто Творца. Вот. И затем доходит до состояния, когда необходимо раскрыть Творца. Первым его раскрыл Адам всего лишь 6 тысяч лет назад, хотя до этого века человечество старалось, стремилось, но было в состоянии веры, незнания. Адам решен, он познал Творца. Все познают меня от мала до велика. Он первым, кто познал. То есть получил четкие знания возможность обоюдно общаться, ну, сторонне, я ему и он мне. И вот в этой коммуникации, которая возникла, он начал работать. Вот это вот постижение Творца человеком в этом мире называется наука Каббала. И тогда мы уже переходим от веры к знанию. Вот. И вся наука Каббала, она работает на знании. То есть она призывает каждого человека подняться с уровня или безверия, что тоже является верой в то, что ничего нет, никаких высших сил, программ и так далее. Или есть высшие силы, высшая сила. Вот. Но все это вера, это все на веру. До состояния, когда человек раскрывает высшую силу, его управление, Творца, и, соответственно, с этим начинает взаимодействовать. Так вот, это две совершенно разные методики поведения человека в нашем мире. Или он верит, и тогда тут существует огромное количество вер всевозможных. Говорят, что это 2800 или 3000, там, или еще больше даже всевозможных вер. Мы видим, насколько они разные в разных местах. В Южной Америке я видел, как они достают кости из-под земли своих предков, моют их в знак уважения и снова закапывают. В Китае там другие поклонения, в Японии другие. Сам снимал фильм в Токио об этом. Да, и так далее. То есть все от сибирских бабушек и до его, так сказать, преосвященства и так далее. То есть все занимаются тем, что выдумывают всевозможные методики.
Это одна линия такая.
Да, да. Но вторая линия – это Каббала. И Каббала, она для тех людей, которые четко не могут работать в вере вот в такой вот, а им нужно раскрытие. Им необходимо познание. Они приходят в Каббалу. И Каббала уже приводит их к раскрытию этой высшей силы. Не к вере в нее, и тогда человек выдумывает всевозможные для себя методики, системы, поведения, взаимодействия. А здесь, когда ты раскрываешь эту высшую силу, тебе раскрываются модели поведения твоего с ней, взаимного сближения, раскрытия, поведения, общения, развитие и так далее.
То есть вы предлагаете совершенно сейчас конкретно...
Надо разбить, да. Абсолютно четко разбить на две части человек и высшая сила.
То есть вы предлагаете там, где Баля Сулам пишет религия, однозначно давать Каббала и
он
даже не
он подразумевает Каббалу.
Вот. Потому что ничего другого он не может подразумевать.
Да, потому что ничего другого с высшей силой нет. Все остальное это просто... Детский лепет или бабушка сказала.
А тем более, что это пишет Баля Сулам, который с ней на «ты». Как
да.
Бы.
Так что вот таким образом. Тогда мы, конечно, не хотим вступать здесь в противоречие со всякими там,
адептами.
Адептами, агностиками и так далее. Потому что у них, на их стороне хоть и нету закона, поддержка, энтузиазм миллион.
Да, точно.
Вот. Но, в общем, так делится. Наука Каббала, по крайней мере, так делит все человечество.
Мы говорим о религии, это Каббала. Мы говорим о состоянии последнего поколения, когда часть людей уже находится в состоянии, когда ведут себя в соотношении к Творцу. То есть они знают, чем они занимаются. И часть еще не пришла к этому.
Mm-hmm.
То есть... Когда мы говорим, что Баля Сулам говорит о том, что существует три основы распространения религии, удовлетворение духовной страсти, доказательство агитации, мы именно говорим о том, как будет распространяться методика Каббалы в обществе, где часть уже находится в состоянии связи с Творцом, и часть еще нет. В стране, в мире это не важно. То есть...
да.
Мы еще не зачитали, мы вот сейчас
да.
зачитываем.
Вот мы, да. мы имеем в виду вот именно этот отрезок
что
времени.
Существует три основы распространения писца религии. Мы говорим, существует три основы распространения Каббалы.
Да, это он уже...
Удовлетворение духовной страсти, раз. Доказательство, два. И агитация, три. Вот мы хотим это немножко разобрать. Вот сейчас основа первая – удовлетворение духовной страсти. Очень интересная тут цитата из Баля Сулама. Удовлетворение духовной страсти, то есть стремление к духовному, ибо у каждого человека, даже у светского, есть неизведанная искра, требующая единения с Творцом. Пробуждаясь время от времени, она будет в нем страсть к познанию Творца или к его отрицанию, что одно и то же. И если найдет человек того, кто вызовет в нем удовлетворение этой страсти, то согласится на все.
Да.
Здесь есть несколько точек. Первое, что в каждом человеке существует это стремление к единению с Творцом.
Да, потому что в нашем корне все мы были с ним связаны. Поэтому даже разбившись и удалившись друг от друга и от Творца в этой же мере, мы все равно испытываем необходимость вернуться. Но к Творцу вернуться нас подстегивает сегодняшняя жизнь, которая нас побудит сближаться друг с другом, по добру или нет. И когда мы начнем это все равно выполнять ради своей обычной житейской проблемы, то тогда мы почувствуем, что мы при этом и сближаемся с Творцом. Вдруг прояснится, что таким образом мы и Творца постигаем.
То есть вот эти вот страдания, которые сейчас действительно обрушиваются на человечество, они заставляют докапываться до этой точки. Правильно? Они только на это направлены. Иди вот к этой точке, они указывают. Да. И вот только для этого они существуют.
Только через связь тебя с остальными людьми, правильную связь, которую прописывают каббалисты, только через эту связь ты найдешь связь с Творцом. Между тобой и остальными.
Мы говорим о точке в сердце, да? В принципе, сейчас.
Да.
Вот тут меня, если можно, я сейчас сразу добью эту вот цитату.
Ну, вперед.
Вот тут меня интересует познанию Творца или его отрицанию. Что это означает?
Какая разница? Отрицание – это тоже познание. То есть, если человек приходит и говорит, я ни в коем случае не верю, не надо верить, надо знать. Так вот, я хочу знать, что Творца нет. У меня вот эта фишка, у меня вот эта цель, что его нет. Вот материалист, такие люди есть по природе, которые не могут принять на себя существование высшей силы. Я встречался с такими, они приходили ко мне, были очень ярыми противниками, но смогли себя преодолеть, чтобы начать разбираться объективно. Ведь вся проблема в том, что человек тогда старается подогнать все под себя. Так? Значит, если он может слышать все-таки хоть немножко противоположную точку зрения и сопоставлять ее со своей, то в таком случае он может достичь состояния, когда он нейтрален, более-менее. И вот в этом нейтральном состоянии он тогда может действительно постепенно адаптироваться к пониманию, а что же такое высшая природа, высшая сила. И главное, что тогда он начинает понимать, что Творца на самом деле нет, а его создаем мы. И это ему импонирует. Это уже им движет вперед. То есть люди, которые отрицают наличие высшего управления, они на самом деле положительные для каббалы. Только если их это... отношение к тому, что нет высшей силы, оно не находится на уровне веры, фанатизма. Вот это проблема.
То есть можно сказать, что вот эти такие ярые, воинствующие атеисты, они себя так ведут и так ощущают из-за того, что именно у них есть точка в сердце, которая такая более яркая. Такая,
да, и они желают ее таким образом оправдать.
Ага. А как насчет людей, у которых вообще к этому никакого отношения нет, к высшей силе, которые об этом вообще никак не думают, не относятся? Что Баля Сулям подразумевает под тем, что мы также и ихнюю страсть сможем удовлетворить?
Любой человек хочет знать, для чего он живет. Это второй пункт предисловия к учению о десяти сферотах. Там Баля Сулям говорит, что любой человек желает знать, для чего я существую, зачем, как, кто управляет мной, я управляю собой и так далее. То есть мы находимся в чем-то, во чем-то неизвестном. И любой человек желает эту неизвестность как-то заполнить. Поэтому они могут слушать.
Он пишет, что человек, у которого мы вызовем удовлетворение этой страсти, он готов на все.
Да. Потому что это самая главная практически проблема в его жизни. А для чего ты живешь? Ты должен утром вставать, работать, ты рожаешь поневоле, дети, семья, женишься, разводишься, перед тобой там наркотики, продвижение по службе. Ну, все, что есть у современного человека. А все это для чего? Ведь если сделать расчет четкий, то, как сказано в Торе, то не родившийся, он счастливее родившегося. Mm-hmm. Вот этот вопрос подсознательно, особенно сегодня, возникает у людей. И мы должны им, ну, как бы даже манипулировать.
То есть и интересно, что именно через правильные отношения между людьми, через жизнь по законам этого общества, последнего поколения, они получат вот это знание, удовлетворение, ощущение.
Потому что это раскрывается в связи между людьми. Тут проблема большая. То, что надо сближаться между другими, хотя сегодняшний человек желает иметь свою квартирку, ни от кого не зависеть, свой интернет, свой телефон, и все только свое, частное, личное, никого туда не пускать. Эгоизм вырос настолько, что к этому мы все стремимся. Жениться, выходить замуж, тем более рожать детей. Мы видим, насколько это все уже не предмет цели современного человека. И поэтому нам трудно здесь, конечно, объяснить ему, что именно в связи между людьми мы раскрываем высший мир, высшую силу, что оттуда мы ее извлекаем. Это проблема.
Вот почему-то Балясулам продолжает вот эту же цитату о духовной страсти, и следующая фраза такая: «К этому следует прибавить аспект бессмертия души и вознаграждения в будущем мире, а также честь индивидуума и честь народа». Это продолжение вот этого цитаты.
Да, то есть привлечь к этому еще и эти аспекты развития, потому что он перекрывает еще и эти проблемы. Ведь поймите, существует проблема отношения к своему обществу, к народу, к семье. Она очень сильная. Если ты не уделяешь этому внимания, то тебя в это насильно заталкивают. Мы видим, как-то вдруг снова в Европе, в той же объединенной, так называемой объединенной Европе, вдруг начинаются такие индивидуалистические, националистические движения. Вот. Это первое. Второе, то, что человек раскрывает, на самом деле раскрывает с помощью каббалы, это не где-то там какой-то рай или ад. Он раскрывает систему управления вечную, совершенную. Он входит как в кабину самолета, который он начинает вести, управлять, видеть, куда, для чего, зачем. И этот полет его, он вечен. Ты от него не можешь никуда деться, с другой стороны. И тем более важно, когда ты им можешь управлять и понимать, куда ты летишь.
Кабина самолета — это бессмертие души.
Да. Ты, допустим, входишь в кабину самолета и летишь отдыхать на Гавайские острова. Ну, так для тебя все это серьезное, очень увлекательное путешествие. К этому призывает каббала.
Ну, ты на самом деле, когда читали эту фразу, я не понял, какая связь между бессмертием души, вознаграждением в будущем мире и честью индивидуума и честь народа.
А все это привлекает человека.
Честь индивидуума.
Да. То есть я себя выращиваю, ставлю себя во главе своего развития, и от меня зависит мир, и я при этом внутри своего народа, внутри человечества выгляжу как его какой-то спаситель, его предводитель. Я веду всех людей к светлому будущему. Так чувствует человек, когда он занимается каббалой, потому что каждый из нас выполняет ту функцию индивидуальную, которую никто, кроме него, выполнить не может.
Это, можно сказать, подобие бессмертию, вот это вот состояние?
Да, и это состояние, оно соединяется с бессмертием народа, с бессмертием души, с бессмертием существования нашего. И нету смерти, есть только лишь смерть животного тела, которая необходима для того, чтобы мы вышли на следующий уровень. Нам дано определенное количество лет выйти на этот следующий уровень и дальше в нем продолжать. Так что наше тело, оно не предназначено ни для чего другого.
Как три основы распространения, как мы говорили, каббалы, удовлетворение духовной страсти, мы сейчас поговорили, а второе – доказательство. Mm-hmm. О доказательстве говорится вот что. Доказательство того, что нет миру иного существования, а тем более во время атомных водородных бомб. Значит.
Ну, мы пытаемся это доказать всеми способами, что, в принципе, я бы сказал так. Мы пытаемся овладеть самыми великими силами природы. Но самые великие силы природы, они находятся по ту сторону нашего постижения. Мы пытаемся это сделать для того, чтобы изменить нашу судьбу. Но на самом деле изменить нашу судьбу совершенно этим мы не меняем. А все это находится уже именно в единении с высшей силой. Не с силами атомных водородных бомб. Поэтому все эти игрушки, они, я надеюсь, что не будут использованы. Потому что человечество, конечно, все время балансирует. Но, с одной стороны, но с другой стороны, существует высшее управление, которое, я надеюсь, не позволит всевозможным пиратам, авантюристам
нажать на кнопку.
Да, нажать на кнопку.
Вот Борис Лам по этому поводу пишет очень жестко. Он говорит, единственный способ предотвратить это, войны эти, если все народы примут режим идеально коммунистический, то есть альтруистический. Угу. И нет нужды говорить, что сегодня при изобретении атомных бомб, а также при изобретении водородных бомб, по-видимому, уже не подлежит сомнению тот факт, что после одной или двух таких войн вся цивилизация человечества будет уничтожена, не оставив и следа. Он начинает очень жестко. Единственный способ предотвратить эти войны. То есть он говорит, что войны будут, так или иначе.
Ну, я не знаю. Это, может быть, ему виднее. Я надеюсь, что этого не будет. Я надеюсь, что высшее управление, все-таки понимая, каким образом мы идем к нему, предотвратит эту глупую выходку, может быть, какого-нибудь там полковника, который нажмет на красную кнопку.
Бальсалам, он приводит это как аргументы для доказательства, что надо перейти на другую форму существования общества.
Ну, сегодня очень трудно этим запугать, потому что люди уже привыкли к этому. И вообще, они живут, принимая во внимание, что завтра их может не быть.
Да, и поэтому в этом вопрос вообще. Сегодня психологи знают, что человек, он не рациональное существо, то есть он не подвластен логическими убеждениями. А тут как бы это являются аргументы. Бальсалам их приводит как аргументы для человека. Для
ну, то, что психологи знают, это нас как-то мало интересует. Их знания ничего не влияют никак на мир. А что мы можем сделать? То есть те люди, которые все-таки движутся к раскрытию Творца, мы можем сделать многое. Мы можем перевесить все эти весы на положительную сторону.
Вот продолжить, Юрий, только закрыть эту точку. Баля Сулям имел в виду просто вот упоминание этих войн как доказательство, или тут у доказательства есть какой-то более глубинный смысл? Доказательство — это просто вот
нет,
факт.
У человечества есть возможность покончить жизнь на земле. Это то, что есть у него. Человечество только не принимает во внимание, каким образом оно действует, каким образом реализуются в нем приказы высшего управления. Но это совсем другая тема.
Доказательство это, вдруг меня просто как пробило. Доказательство это для нас, для каббалистической группы или для людей?
Нет, это же, в принципе, факт, что мы можем себя уничтожить.
Это факт, но это, как вы сказали, никого не интересует.
Да, человечество уже привыкло к этому и считает, что это...
То есть вы считаете, на этом нельзя, вот, в кавычках сыграть. Говоря, играть? Вот на этом, что это будет?
Ты понимаешь, что нельзя играть? Это сейчас пока. Мы же не знаем, что будет, когда этого добьется Иран.
Где-то что-то даже начнет происходить, да?
Да, и так далее. То есть,
тогда страх уже приблизится уже к сердцу человека.
Тут уже начнутся, ты понимаешь, другие проблемы. Так что человечество не отдает себе отчета, к чему оно идет.
Ну вот очень жестко он дальше пишет. «Провидение подготовило эгоистическую схему управления людьми». Угу. Которая непременно приведет к разрушению мира, если не примут закон отдачи. Вот он очень четко пишет, что если это будет продолжаться, вот эта эгоистическая схема, она существует.
Дело в том, что здесь существует очень четкое равновесие. Если у нас есть в мире 8 миллиардов человек, и на каждого из них приходится 1 грамм страданий, то у нас есть 8 миллиардов грамм страданий. Если этого достаточно, допустим, для того, чтобы перейти к раскрытию Творца, как средство избежать страдания, то это хорошо. А если нет, то, допустим, спускается там, не знаю,
сколько, облако.
Тысяча бомб, накрываются зонтиками, вся эта земля, остается, допустим, 100 человек. Но в этих 100 человеков страдания в сотни раз больше, чем когда-то были в человечестве, во всем человечестве. В них было 8 миллиардов грамм страданий, а в этих 100 человеках будет 100 тысяч, допустим, миллиардов грамм страданий, потому что они пережили такое состояние. То есть, допустим, в 100 тысяч раз больше. И тогда эти сотни людей, которые останутся, они смогут завершить программу всего человечества. Ничего больше не надо. Так что существует такой вариант достижения полного исправления человечества.
Первый вариант мы называем лолишма, да? То есть первый вариант, который страданиями нас как бы подталкивают к тому, чтобы мы пришли к лишма, по большому счету. Угу. Потому что дальше есть такая фраза, то есть, еще раз прочитаю. «Провидение подготовило эгоистическую схему управления людьми, которая непременно приведет к разрушению мира, если не примут закон отдачи». А дальше говорится очень четко. «А потому в ней имеется прагматическая потребность, и из нее приходит лишма».
Да.
То есть, в ней есть прагматика в этом.
Ну, из прагматика этого... для кого, ты понимаешь? Это же ведь мы говорим, он писал это все очень кратко. Надо понимать, что сегодня к людям с таким еще предложением не придешь. Ну, разберем это на следующем нашем совещании, заседании, уроке, встрече.
Да, если хотите, мы продолжим, потому что у нас осталась агитация. И мы просто сейчас продолжим передачу.
Пожалуйста.
Дойдем.
Третья часть, на самом деле, вот этого цитаты для распространения науки Каббала – это агитация, что одна из основных основ. Бааль ха-Сулам пишет, агитация – это наем людей для распространения вышеописанных принципов, принципов альтруистического общества, в среде общества. Вот мы хотели бы более глубоко понять, потому что слышали неоднократно про агитацию, про ее роль. Что такое агитация? Как агитация может заинтересовать эгоиста альтруистической идеей вообще?
Вот интересно, у нас оно впечатано, это слово агитация. Мы через это проходили.
Агитация, пропаганда – это очень важные инструменты влияния на человека, на его психологию, на его подсознание. Так что это очень серьезные вещи. Я бы не пренебрегал бы этим. Вот. Но это должно идти через очень многие каналы. Это телевидение, кино, это всевозможные извещения, там, распространение, это обучение в школах, это везде. Агитация – это очень широкая массовая движение учителей к ученикам.
Учителей к ученикам?
Да.
Через наемных, как он пишет. И чтобы ученик, учитель пришел к ученику, он может нанимать специалистов, чтобы они проводили его к ученику.
Да,
рассказывали, как себя вести перед учеником.
Через
да?
что угодно. То есть агитация имеется в виду, что ты берешь человека и любыми путями, посторонними, альтернативными, сближаешься с ним для того, чтобы изменить его мировоззрение.
То есть у вас не было бы сопротивления, если к вам бы пришел бы режиссер и сказал, вот, вот сделайте так вот. Вы сейчас будете выступать для того, чтобы вы провели вашу мысль. Вам надо быть хорошим артистом. И он начнет вас учить быть хорошим артистом. Как себя вести, как что. Знаете, вот так. У вас не будет сопротивления перед таким режиссером.
Почему должно быть сопротивление?
Да?
Если я при этом спасаю человека?
Вот эта мысль у вас.
Конечно. То есть, даже если я ему при этом должен в чем-то наврать, допустим, да, каким-то образом, как с ребенком, с маленьким, да, то...
И это допустимо.
И это допустимо.
То есть, наемный агитатор, он не обязан быть на каком-то уровне понимания глубокого этой идеи, а так ее как бы внешние аспекты, да?
О, тут, может быть, артисты, всевозможные там лауреаты, какая разница, кто и что.
То есть, прежде всего...
То, чем можно воздействовать на простого человека.
Вот специалист.
Я на него воздействовать не могу. Меня он не воспримет. А если будет выступать какая-нибудь там морда популярная и чего-то там иногда говорить между своими там анекдотами со сцены, то, может быть, это и пройдет. И останется какое-то нормальное, приятное впечатление.
Какие ограничения есть у...
Мы ведь... Ограничений практически никаких нет, потому что мы имеем в виду, что это массы, то есть на всех уровнях их развития, и потом мы это делаем для их пользы. Тут делать можно что угодно, только чтобы спасти.
Угу. То есть вот эта вот фраза, вы иногда договорили фразу, вот я встречаюсь с учеными, с артистами, вы говорили такую фразу, я использую их как рупор.
Конечно, а
вас,
как же еще?
Я в какой-то момент немножко нервничал, когда вы это говорили. Как-то сидит человек, он такой очень, знаете, он очень уверенный, он лауреат. А вы говорите, я использую его как рупор. И, знаете, так это было как-то немножко било. А вас
я ему
спокойно
говорил?
Не, не ему. Вы говорили нам. Мы говорим здесь так.
Ну, конечно, я да, как еще? Да и он меня так использует.
Да?
Ну, а как же? Для чего? Для того, чтобы показать, что его интересуют и такие вопросы, что он разносторонний человек, не чуждается каких-то там вот каббалистов и так далее.
А вы через него проводите вот эту главную мысль, да?
Да.
Основную.
Да. Если он мне скажет пару раз «да», то это останется у народа, и таким образом мы все-таки продвинемся в нашем распространении.
И это называется агитация, и да. То, что мы зовем специалистов, чтобы помогли нам провести это в народ,
конечно,
нашу
через
идею.
Через него я это делаю.
Мы пытаемся создать методику, поэтому нам интересно знать, где границы агитации, до какой степени агитатор должен довести человека, что мы можем сказать, агитатор сделал свое дело, агитатор может уходить. Где агитация заканчивает свою функцию?
Когда человек записывается к нам на лекцию, на занятия, на систематические занятия.
Здесь уже преподаватель приходит, да?
Да, да. То он, агитатор, передает человека преподавателю.
То есть вот этот вот период между сырым, так скажем, образно говоря, человеком и человеком, в котором пробудилось какое-то желание, любознательность узнать, вот в этой границе существует агитация. Дальше это переход...
Агитация, пропаганда – это убеждение. Это ведь убедить человека в том, что это ему надо. А что надо – неважно. И он может не понимать вообще, о чем говорят. Но ты его убедил записаться на систематические занятия. И он это сделал. Вот это и есть агитация. То есть тут очень внешнее, конечно, согласие его, с его стороны требуется. Но есть что-то такое, где он говорит, ты его убеждаешь, что это ему надо, что это для его пользы, что он не разочаруется. И предлагаешь ему, что ему надо за это, чем ему надо за это пожертвовать. Там, 2 часа в неделю. Там, или там $10 заплатить за лекцию или за что.
Вот тут приходит, я хочу вот еще границу перейти, тут приходит лектор, тут приходит каббалист,
да,
и начинает вести вот эти вот беседы и наши уроки. И у человека возникает разочарование. Вот его только что готовили агитаторы, они его зажигали, он получил важность этого, вот он пришел.
И ему тут... там обещали, что он сейчас уже начнет раскрывать...
Золотые горы, да.
Высший мир, да, там...
Или как обычно, ну как это, есть псевдо такая каббала, чем она занимается? Как устроиться человеку в этом мире? И приходят миллионы туда. Они говорят там, как устроиться ему в этом мире? Он с этим приходит.
Ну так это не каббала, это психология.
Да, это психология такая.
Философия, это все это...
Псевдо, это
каббала.
Да.
Каббала – это раскрытие высшей силы. Этого у них нет.
Вот я хочу сказать вот об этом вот нашем лекторе. Вот приходит он... Как он должен себя вести? Он...
Лектор?
Да.
Лектор должен все-таки мягко, но очень убедительно рассказать о том, что существует огромная разница между тем, что вам будут продавать всякие сказки, и вам будет от этого приятно, будете еще рассказывать дома своим там...
Познание.
Да, супругам и на работе хвастаться. Существует, на самом деле, очень великая, особая цель. Это когда вы начинаете видеть, чувствовать, общаться с высшей силой, как между собой. То есть, хотя она и начальник ваш, но у вас к ней есть доступ. Вы можете обратиться к ней, и она обратится к вам. Вы можете... все спросить, все узнать, получить от нее объяснение на то, что с вами происходит и будет происходить. То есть вы начинаете вступать здесь в абсолютно двустороннюю коммуникацию с высшей силой, от которой зависит все. Так что все остальные методики, они только чтобы скрасить вам эту запутанную вашу жизнь. А здесь это не запутанная жизнь, она становится все более ясная. Вы четко выявляете, выясняете все проблемы, вы можете ими управлять, вы просто становитесь партнером этой высшей силы.
То есть вот эта вот позиция. Если человек это, допустим, не услышал одно, два, три занятия...
Да, потому что все остальное это уже отмирает тысячи лет, и вы включаетесь опять в тот же луп, ну... в тот же круговорот бесполезных занятий.
Если человек это не воспринял, то есть...
Если ему только приятно, что его там задуривают, то пускай идет туда. У меня было много таких тоже людей, которые приходили и говорили, а ну я сейчас там зато учусь, зато мне там приятно. Ну, это выбор свободный каждого. Вот. Только знай, что делается здесь и делается там.
У нас есть такая цитата... для конца передачи, которая говорит о глубине всего этого. Возозрение это разъясняется на почти 2000 страниц. Ну, наверное, он имеет в виду ТАСС, мы не знаем.
Да.
Которая освещает все тайны Торы, неразличимые глазу человеческому. И она заставит каждого человека уверовать в его истинность. Ибо увидят, что это слова Творца, тайники прекрасной мудрости, относящихся к пророчеству, которая свидетельствует об их правоте.
Красиво.
Да, это великое знание о системе управления, высшей силе, о том, каким образом мы можем включаться в это управление, воздействовать на него, и оно на нас. То есть человек становится на уровень Творца. Так и сказано. Поднимайтесь до меня. Ну вот, я думаю, что все-таки человечество не будет проходить страшные страдания для того, чтобы осознать эту замечательную возможность, и оно начнет подниматься по этой лестнице.
Вот когда здесь говорится, что тайны неразличимые глазу, да, и что оно заставит каждого человека уверовать в истинность. Это говорится как раз о свете, возвращающем к источнику, который, да, так из-под воль, да, человека пробуждает к этому.
Да.
То есть это так или иначе пробивание к точке в сердце, знаете, туда, да, проход.
Только через ощущение, постепенное ощущение.
Ну, понятно. Спасибо большое.
Удачи вам в этом.
И вам тоже. До свидания.
До свидания.